«Комсомольская правда». Настоящее радио. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Всем привет, меня зовут Олег Кашин. В московской студии у нас Иван Панкин. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте, здравствуйте, рад вас слышать.
Да, то же самое, рад вас слышать. А говорить будем, понятно, о главном событии дня, которое, я думаю, вы, Иван, согласитесь, конечно же, арест губернатора Хабаровского края, все еще губернатора, его еще не сняли, Сергея Фургала. Сегодня СК предъявил ему обвинение в организации убийств и покушений. Его доставили в Москву на самолете. Мы видели это видео, как его берут ФСБшники в Хабаровске. Всю ночь он летел до Москвы, прилетел в Шереметьево, потом весь день провел в СК и, собственно, по-моему, там час назад вышел. Его обвиняют в организации убийств Евгения Зорина и Олега Булатова, предпринимателей в 2004 и 2005 годах, 15 и 16 лет назад, и в покушении на бизнесмена Александра Смольского. Такое событие, которое, ну не сказать беспрецедентное, были аресты губернаторов в России. Был Никита Белых, всем известный, в общем, тоже всеми любимый. Тоже,
Могу озвучить список целиком, я имею в виду, да, губернаторов, которые угодили под следствие.
А давайте поиграем в губернатор-бинго, потому что вот кого я помню и кто вылетает из головы. То есть, естественно, это Белых, это Гайзер, Коми-Республика, причем Гайзера обвинили в создании ОПГ. Это Хорошавин, Сахалинский, а кто еще?
Да-да-да, значит, Павел Коньков, Александр Винников, Леонид Маркелов, Александр Соловьев, Михаил Юревич, Никиту Белых вы сказали, Вячеслав Гайзер вы сказали, Владимир Торлопов, Николай Денин, Хорошавин его назвали, Василий Юрченко и Вячеслав Дудко.
Вот. Но, по-моему, вот называете в том числе бывших, да, а у нас есть немножко градация, когда одно дело хватают какого-то пенсионера, который, да, был губернатором, наворовал, вот руки дошли, а другое дело, когда действующий глава региона, который только вчера еще показывали сегодня по телевизору, как Фургал устраивает разнос министру здравоохранения Хабаровского края у себя на заседании, говорит, эй, там что сказать трудно, в таком, ну, в общем, действительно напористом духе, а сегодня он уже, как бы, наоборот, гражданин, пройдемте. Вот как меняются судьбы. И вот тоже интересно, на самом деле, сегодня слышал, поскольку весь день спорят, политика или действительно просто руки дошли до криминального эпизода. Я, конечно, буду мягко, хорошо, но настаивать, что это все-таки политика, как и в случае тоже убийства 15-летней давности. Совсем недавно такая история была с Анатолием Петровичем Быковым, да, в Красноярске, когда вдруг вспомнили о том, что он кого-то убивал. Понятно, что я думаю, да, наверное, к востоку от Урала, чем дальше, тем больше людей, более-менее заметных, если поискать в их шкафах, можно найти массу скелетов, но у кого-то их находят, у кого-то нет. Сергей Фургал, да, очень, наверное, важный момент, и сегодня мы видели буквально истерику Владимира Жириновского в Госдуме, когда он пригрозил уйти даже всей фракции из покинуть Госдуму навсегда, потому что нет сил такое терпеть. Да, Фургал губернатор от ЛДПР. В 18 году его избрали, мы помним 18 год, вернее, наверное, мы его забыли, но надо напоминать, был важный год, был год пенсионной реформы, первого, наверное, такого, ну, удара по взаимоотношениям, по сложившемуся консенсусу между обществом и властью, когда там мы вас не трогаем, вы нас не трогаете. В итоге власть покусилась на, в общем, почти святое общество, молча вздохнула, а тут как раз наступил единый день выборов, и, по-моему, в четырех регионах, да, победили оппозиционеры, которых тоже надо пояснить. Это не такие оппозиционеры, которые пассионарно ходят и говорят, долой власть, мы за народ. Нет, абсолютно стандартные губернаторские выборы в России, когда есть действующий глава региона от власти и какой-то набор малоузнаваемых персонажей от системных партий. Сергей Фургал промежуточная фигура, он не был таким абсолютным статистом, он до этого в Госдуме заседал, ну и вообще довольно заметный местный бизнесмен. Но, по крайней мере, все, кто наблюдал ту кампанию, подтверждают, что кампанию он, в общем, не вел, и даже на билбордах у него не было написано «Фургалов губернатор». Просто «Фургал» и «Фургал», так положено. Но народ был там, в Хабаровске, более недоволен, чем в среднем по палате, в среднем по России, и во втором туре Фургал с перевесом в 40%, ничего не делая, и вроде бы даже уехав на время кампании из Хабаровска, разгромил тогдашнего губернатора Шпорта. И вот вопрос, я на самом деле тоже вот похвастаюсь, вернее покаюсь, тот еще политолог, мне казалось, что это такая игра Кремля, позволить в нескольких незначительных, да, не принципиальных, это не Москва, не Петербург, не Кубань, не Чечня, регионах победить, да, системным оппозиционерам, чтобы показать, вот у нас есть, да, возможность сказать нет представителю власти, выпустить пар. В общем, я честно до сих пор думаю, что если Кремль не хочет, чтобы кто-то прошел там по округу или победил в регионе, то как бы пускай, пожалуйста, не проходит, не побеждает. Но судя по тому, что было дальше, и с Хакасией, и с Хабаровском, с другими регионами, для Кремля их победа, победа людей из КПРФ, ЛДПР и так далее, стала неприятной неожиданностью. Есть буквально документальные свидетельства, главное из которых вполне беспрецедентное. Хабаровск с 2000 года, вы помните, был столицей Дальневосточного федерального округа. А на Дальнем Востоке между двумя главными городами этого региона вечная борьба, кто круче. И вот как раз после победы Фургала Путин зачем-то, почему-то перенес полпредство в Владивосток. Собственно, это тоже выглядело как такой ответ на оппозиционность хабаровчан. К тому же, обычно после единого дня голосования у президента России есть традиция встречаться с теми губернаторами, которые вот стали новыми победителями как бы этих выборов. После выборов 2018 года Путин этих губернаторов не принимал и не поздравлял. Как раз по Фургалу, вокруг которого постоянно шли аресты, были моменты, когда он приходит на заседание своего кабинета краевого, а там уже не хватает заместителей, их уже забрали. Понятно, что что-то как бы было вопросом времени. Вот вчера, Иван, мы говорили, да, я говорил, а вы спорили, что 1 июля все-таки какая-то веха для власти. Вот до 1-го давайте поспокойнее, а потом пройдет голосование, и уже все планы будем реализовывать.
А я вам напомню. А да, я вам напомню. Я долго слушал, да. Я выслушал ваш спич. Можно я ставлю слово? Вы сказали про 1 июля.
Подождите, Иван, тоже маленькая ремарка по ведению. Вот если я начну говорить, а я не выслушал ваш спич. Давайте чуть умереннее, чуть повежливее.
Итак. Начинается. Я не считаю, что я как-то был невежлив по отношению к вам. Просто хочу вставить слово.
Мне виднее, да, вставляйте, а потом
начинается.
Я буду отвечать.
Начинается. Ну, хватит уже капризничать.
Ну, слушайте.
Итак, до 1 июля. Так, вообще-то Иван, был режим самоизоляции.
Иван,
да, слушаю.
Хватит капризничать, будете говорить кому-нибудь другому, ладно?
Ну, давайте продолжим все-таки.
Нет, давайте продолжим все-таки, просто будьте корректны и, пожалуйста, давайте говорить мне.
Программа называется... Что такого в этом слове?
Слово плохое, Иван. Программа называется «Отдельная тема с Олегом Кашиным». Пожалуйста, Иван, говорите.
А я уже сказал, вы просто не слушали, потому что были заняты своей риторикой.
Итак. Потому что вы сказали, что я капризничаю. Иван, держите себя.
Уже все, мы прошли этот момент. Вы что, хотите, чтобы я вам публично принес извинения? Вот это важно для вас?
Иван, я хочу, чтобы вы сказали...
Прошу меня великодушно простить. Великодушно.
Да, а теперь еще за слово великодушно, пожалуйста, ладно?
Начинается, Олег. Ну, давайте уже по делу все-таки.
Нет. Я не вижу вашего лица. Если вы закатываете глаза, как говорят наши зрители на Ютубе, это тоже нехорошо. Так, вы хотели что-то сказать.
Да, я хотел сказать про то, что был режим самоизоляции несколько месяцев. Вообще ни о чем судить нельзя. И в этом режиме самоизоляции как раз жилось очень спокойно, ну, потому что, в принципе, по городам никто не ходил. Вот в этом, может быть, в этом вся причина, Олег?
В этом вся причина, то есть людей не арестовывали.
А дело не в том, что прошло голосование. Я только об этом.
А, хорошо. Ну, допустим, я услышал вашу точку зрения. Хорошо. Обратим также внимание все-таки, что, да, люди, которые брали Фургала, были в масках. Все-таки говорят, да, вот он из ЛДПР, но вот тот список гигантский, который вы произнесли, он был все из «Единой России». Но тоже, если мы этот список разберем, окажется, что в этом списке, да, как бы единороссы, но почему-то год назначения или избрания у них как бы где-то между 2008 и 2012 годом. Понятно, о чем идет речь. Тот же Белых, тот же, между прочим, его в списке нет, он умер до посадки. Буквально глава Чуваши Игнатьев, который в последние дни своей жизни буквально пытался судиться с Владимиром Путиным из-за отставки. В общем, действительно, зачищают именно тех губернаторов, которые не вполне свои. И здесь, в общем, ну тоже вот я сам очень скептически отношусь к тому, когда в социальных сетях лидеров каких-нибудь политических комментаторов с одинаковой интонацией пишут там: «Иван Иванович, какой вы прекрасный, как мы вас обожаем». Сегодня загляните в Инстаграм Фургала, где, ну по идее, да, арестовали злодея, который пробрался на руководящую должность. А оказывается, народ его любит. Люди реальные хабаровчане, я на профиле кликал, пишут: «Молодец, Фургал» и так далее. То есть, по-моему, доказать, что его арест связан с убийствами там 2000 лохматого года, а не с тем, что он, вопреки воле Кремля, победил губернатором, доказать сложно. А давайте посмотрим, что нам пишут WhatsApp и Viber. Интересно все-таки.
Давайте почитаю.
Да.
Пока еще мало пишут. Сейчас вот, смотрите, у меня тоже есть еще небольшая заготовочка, которую я приметил, и на которую, в принципе, мало кто обратил внимание. Может быть, вы ее прокомментируете. Фургал, когда его вели из самолета, то есть по прилету в Москву, вели в маске, но без наручников. Вот с чем это связываете?
Шутки шутками, тоже, поскольку там все люди, живущие в наше время в Москве, иногда подвергаются задержаниям. Я однажды даже был в наручниках, но в принципе понимаю, что наручники, наверное, нужны тем людям, которые могут оказывать жесткое какое-то брутальное сопротивление. Может ли губернатор, который еще вчера заседал в Краевой Думе, оказывать брутальное сопротивление? Не знаю, поэтому наручники здесь, наверное, были бы только образом устрашения, который, в общем, никому не нужен. И так впечатляющая история задержания губернатора. Мы, наверное, после перерыва об этом еще поговорим, потому что интересно, кто дал на него показания. На днях звучала без имени эта история про мужчину, который из Лефортово жалуется жене, что к нему не пускают людей из ОНК. А сегодня Ева Меркачева, член СПЧ, член ОНК московской, назвала имя человека. Это бывший хабаровский депутат Мистрюков, который сидит в Лефортово. И, собственно, он дал показания на губернатора Фургала. Опять же, наверное, дисклеймер: никто не говорит руки прочь от Фургала, Фургал не виноват. Но понимать политическую подоплеку это, наверное, имеет смысл. Вернемся после перерыва через какие-то 2-3 минуты.
Отдельная тема с Олегом Кашиным. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Отдельная тема с Олегом Кашиным.
Снова здравствуйте, я Олег Кашин, в московской студии Иван Панкин. Продолжаем обсуждать арест хабаровского губернатора Сергея Фургала. Вот, Иван, мы начали говорить о том, что человек дал показания, депутат, и сегодня тоже двух депутатов хабаровских, тоже от ЛДПР, арестовали в компании с Фургалом. И забавно, что мы даже не произносим их имена, и у меня под рукой их нет, я их не помню, потому что это уже такая погрешность. Вот все смеются, все иронизируют, и действительно, чем чаще говорят, тем более по разным пустяковым поводам, новый 37-й год. А на самом деле, наверное, вот тоже тогда был старый, оригинальный 37-й год, приняли Конституцию, да, в декабре 36-го, там, светит солнышко, поют птицы, жизнь продолжается, а потом ты не замечаешь качественного перехода. Я не говорю, что завтра всех начнут расстреливать и убивать. Я говорю о том, что напряжение общественно-политическое, которое Жириновский, мы скептически к нему относимся, естественно, это такой вечный актер,
это
который...
Это вы относитесь который, к нему скептически, Олег, я нет.
Мы те 96% избирателей, которые не голосуют за ЛДПР, да, и наблюдают его сколько лет, 30 лет в политической карьере.
Но, тем не менее, он 30 лет находится, в принципе, на плаву.
Да, я сам его обожаю, естественно, я помню его с 91-го года, с выборов президента. Действительно, яркий, мощный политик, который, наверное, там, в другой ситуации мог бы стать нашим, уж не знаю кем, Нельсоном Манделой или Вацлавом Гавелом. Но, тем не менее, когда он говорит, что там вы доиграетесь, на нашу сторону перейдет армия, понятно, что он это говорит, чтобы это говорил он, тот, над которым, ну, чаще смеются, чем смотрят на него всерьез, как смотрели, там, не знаю, на кого, на Льва Рохлина покойного, допустим, или как, например, на Навального, давайте тоже произнесем это слово. В общем, какая-то напряженность, но объективно возрастает. И связывать ее с карантином, наверное, можно, потому что люди стали злее, более нервными, и вот этот вечный, как бы, политологический тезис, что правильно обнулили Путина, потому что иначе бы все ждали транзита, он же, на самом деле, довольно лицемерный, потому что ясности по поводу того, что будет с Россией, по-прежнему нет. Сегодня в эфире
Олег, Радио Олег, КП... Олег.
Да, подождите, последняя фраза. Сегодня в эфире Радио КП был Дмитрий Медведев, который, как мы слышали, заказал песню «Полковнику никто не пишет». Что он имел в виду? Кто полковник? Кому никто не пишет?
Может, вы понимаете? Просто группа Би-2 нравится, вот и все. Вы не связывались с этим?
Понимаете, если бы российские политики делали свои заявления, не имея ничего в виду, наверное, они бы выпадали из политики на стадии поступления в какой-нибудь секретный кремлевский
холм. Вы конспиролог, холм. Олег.
Разумеется, я конспиролог, но, понимаете, против конспирологии. У нас есть только официальные пресс-релизы, из которых, да, мы должны узнавать, что оказался убийцей какой-то губернатор. Удивительное дело, большой успех российских...
Заказчик вроде. Он вроде как заказчик.
Заказчик тоже убийца. Когда его будут, там, не знаю, на страшном суде судить, наверное, на его руках кровь.
Мы об этом не знаем. Давайте послушаем Александра из Белгорода. Вы сами просили звонки. Давайте. Александр из Белгорода, давайте. Слушаем вас.
Добрый вечер, ребят. Как интересно вас слушать. Вы не поверите, правда. Спасибо за вашу передачу.
Здравствуйте. Спасибо.
Это классно. Вы знаете, во многом согласен, значит, с Планкиным. Почему? Потому что не надо бояться 37-го года. Почему
взять? А я даже об этом не сказал еще, Александр,
ну,
понимаете? Я еще даже не сказал об этом.
Есть губернаторы, которые более 25 лет сидят у власти.
Ну, мы понимаем, о ком вы говорите, о своем, да, да, естественно.
Но,
да.
Ну, ничего плохого, все, жизнь продолжается.
Александр, слушайте, благодарю вас.
Стойте, подождите, Иван. Да, Александр, да, на связи? Да. Александр, да, слушайте, да, ну представьте, за вашим губернатором завтра приходят. Вы радуетесь или думаете, ой, блин, хороший же мужик, а пришлют нового похуже, значит, что это такое? Вот как вы считаете?
Совершенно верно, вы правильно говорите, что не дай бог пришлет хуже. Нет, в основном регион наш доволен губернатором. Вопрос, правильно уйти, хорошо уйти под санфары, а не дай бог как Суркала.
Ну, Белгородская же область у вас более-менее процветающая. Мне она вообще кажется такой нашей Белоруссии, когда, да, во главе такой вечный Лукашенко. Да. Да, и всем хорошо. А хорошо, но вы не завидуете хабаровчанам, по крайней мере, что вот у них губернатора арестовали, пришлют нового. Или как? Какие у вас эмоции? Вы так не сказали же.
Я считаю, здесь хорошая китайская поговорка. Боже, не дай вам жить во времена перемен. Плохо, что сейчас хабаровчанам придет новый кто-то, это перемены. Поэтому перемены всегда к худшему, к сожалению.
Нет, я с вами не соглашусь, Александр, извините, пожалуйста.
Спасибо, Александр,
большое, что позвонили, но я с вами не соглашусь по одной простой причине. Вы знаете, в разных странах разные поверья. А, например, в той же Финляндии говорят, что прям противоположное, говорят, что перемены к лучшему, скажем. Понимаете?
Ну, Иван, смотрите, просто тоже довольно долго, да, уже в наше время, не в какие-то незапамятные эпохи, довольно долго нам доказывали, что стабильность – это большая ценность.
И признак здорово, мастерства.
Да, и признак мастерства, да, но это немножко другое, хотя если говорить о мастерстве первых лиц, наверное. Ну вот да, добились стабильности, и действительно, после того, что было до нее, стабильность здорово, и даже там потребительская жизнь, когда, ну, наш народ так никогда хорошо не жил, как при Путине в нулевые годы. А теперь, кто всерьез скажет о стабильности? Те перемены, о которых говорит Александр, они же реально происходят каждый день, и неважно, с чем они связаны, с арестами губернаторов, с карантином, с голосованием по Конституции, даже с вертолетными деньгами, давайте какую-нибудь позитивную новость в это внесем, мы перестали понимать, что будет с нами завтра, что случится завтра, упадет ли небо на землю в политическом или даже буквальном смысле, потому что сейчас даже природные катаклизмы кажутся частью этого большого процесса, в который мы все погрузились вот в начале пандемии или даже раньше, в январе, да, и продолжаем в нем находиться. Когда можно будет передохнуть? Вот я, вот даже же, сидя в Лондоне, не понимаю, действительно не понимаю. Вы
понимаете? Заметьте, Олег. Не я это сказал.
Да, потому что, ну, что называется, афроамериканцы могут называть себя нигерами, а расисты не могут. Про расистов мы будем говорить. Про расистов мы будем говорить после новостей. Да. А сейчас, если у нас есть еще звонок, я бы хотел послушать людей,
да, из регионов. Да, Александр, у нас есть, я прослушал. С какого города? Москва. Александр, слушаем вас.
Да, здравствуйте. Пожалуйста. Я вот по поводу Фургала могу следующее сказать. Если его, например, посадят, докажут, что он виновен.
Не например,
тогда
посадят,
уверяю
вас.
Не посадят Турчака, например.
Ой, или, например, это, спасибо Уста, большое.
Тоже, да, конечно, да.
Слушайте, спасибо. На красный свет, как я уже вчера говорил, переходят, ну, большинство, но не всех ловят. Вот, что я вам отвечу.
Да, но тоже вот как при живом Рамзане Ахматовиче говорить, а этот губернатор какой-то злодей. Довольно комично. Сегодня как раз Песков комментировал убийство этого Анзора из Вены, как бы блогера, хотя мы понимаем, тоже очень странная должность, работал в Министерстве шариатской безопасности Ичкерии, наверняка как бы не очень был приятный человек, в Вене эмигрант, блогер действительно, который матом ругал Кадырова в Ютубе, и вот этого блогера застрелили в Вене. И сегодня Песков говорит, да, прекрасная была фраза, что если он чеченец, и если он критиковал Кадырова, то при чем здесь Кадыров? Это же логично. И вопрос, какая тоже логика? Потому что, ну, представить себе российского вот человека, который пробирался на вершину вертикали, раздирая там руки свои, не только свои в кровь, представить себе, что его кредитная история криминальная чиста, да нет, наверное, даже эти папочки зеленые, которые постоянно Путин показывает губернаторам, в них же наверняка все лежит, вся эта фактура по деньгам, по каким-нибудь сомнительным делам, вплоть до буквально перехода на красный свет. И фактура эта срабатывает, ну, не каждый раз. И вот тоже, вот давайте, у меня такая, может, ассоциация странная, есть еще история про заказное убийство знаков таковая политическая. Это Михаил Ходорковский и его начальник безопасности Пичугин, которых обвиняют, а Пичугина осудили на много лет, да, за убийство мэра Нефтеюганска Петухова. Убивали ли они Петухова? Лоялисты говорят «да», не лоялисты говорят «нет, политическое дело». И, как говорится, был бы жив сосед, что справа, он бы правду мне сказал. Был бы в России суд, которому тотально доверяло бы общество. Наверное, можно было бы спокойно относиться к этим историям. А тогда всегда вопрос веры. Всегда вопрос веры в любых, даже не таких кровавых эпизодах.
Я бы хотел все-таки вернуться к началу, потому что уж больно широко гуляют ваши аналогии. Мы говорили, слушай, в частности, про 1934-1937 годы, на которые вы все намекаете, что 1934 год, 1937 год, и не 1934, и тем более не 1937, и далеко, даже не 1934.
Это подождите, вы мне говорите, условно говоря, как носитель абсолютного знания, да, по этому поводу?
Я просто с вами дискутирую в данном случае. Да, я считаю это, иначе.
Да, вот, да, добавляйте,
я же, что это я же имхо, конечно, это. Конечно.
Вот, да.
Оно просто ваше мнение,
слишком категорично.
На что, опять-таки, имею право.
Вы неправильно пересказали мое мнение, но это не принципиально. Продолжайте свою мысль, да, пожалуйста.
Да, подождите, тогда давайте уточним, расставим все точки над «и». Вы не намекали на какой 37-й год, на 30-е годы, нет?
Все. Слушайте, Иван, в 37-м году людей в произвольном порядке физически убивали, да, каждый день, да, в час по человеку. Сегодня, когда самая популярная репрессия – это задержание, составление протокола, сравнивать что-либо с 37-м годом всерьез – это кощунство по отношению к тем людям, которых убил большевизм. Логика же заморозок, закручивания гаек, усиления какой-то, ну, условно говоря, репрессивной машины, она та же самая всегда во всех и эпохах, и странах. И поэтому, да, говорить, что новый 37-й, давайте будем говорить, новый Холокост, да, новое еще что-то. Ну, это действительно скорее обидно для тех, кто пострадал тогда всерьез и никакой нагрузки не несет. Поэтому вы мне не приписывайте, пожалуйста, вот эти,
знаете, хорошо, теперь, когда вы действительно все объяснили, это... я вам не приписываю. Но же вы же видели такие посты в Фейсбуке, в своей ленте, видели?
Дорогой Иван, я еще раз призываю вас оставить снисходительный тон за дверями этой студии. У нас с вами серьезный разговор. В программе
я не понимаю, где вы снисходительный тон видели, я уточнил у вас. Почему
Роман, вам слышится снисходительный тон? Мы с вами разговариваем. Если слышится, я вам об этом сообщаю. Пожалуйста, будьте, что называется...
Но я не могу слушать и подстраиваться под вас, Олег. Ну вы серьезно, не могу.
Вы будете подстраиваться, все нервные, да, все у всех карантин.
Самый нервный, Олег, пока что это вы. Серьезно.
Разумеется. Вот я буду нервничать, пока, собственно, не приведу нашу программу к какому-то балансу настроений. Потому что пока, ну, мы притираемся, это естественный процесс, а это нормально. Но, пожалуйста, нормально, не форсируйте его, скажем так. Вот, а я думаю, на этом про Фургала мы поговорили, не последний, очевидно, раз. История будет продолжаться, а может завтра мы узнаем о новом губернаторе, которого тоже куда-то увезли. Я думаю, после новостей будем говорить на более абстрактные темы. Украина, сегодня Януковичу 70 лет, и город Адлер, где возник вдруг российский Black Lives Matter. Снесли памятник героям Кавказской войны. Интересная история. После новостей вернемся. Спасибо. Отдельная тема.
Отдельная тема. С Олегом Кашиным. Как дела, Россия? WhatsApp-страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Еще раз здравствуйте, я Олег Кашин, в московской студии Иван Панкин. Хочу извиниться перед Иваном, я назвал его Романом, понятно почему. Нашего предыдущего ведущего звали Роман Голованов. Иван, давайте говорить об Украине, даже не знаю, с чего подойти, потому что много поводов, три, по крайней мере. Сегодня 70 лет Януковичу, на Украине слили переговоры Путина и Порошенко, довольно смешные, и вечный разговор о ДНР и ЛНР, стоит ли их принимать в состав России. Ваш выбор, пожалуйста, с чего начнем?
А давайте начнем с Януковича, которому 70 лет сегодня, поздравим все-таки, дедушка.
Петулю. Да, поздравим Петулю.
И плюс проанонсирую я спецпроект. Я вот только что закончил монтаж спецпроекта. Ага. «Виновен ли он в развале Украины» называется этот спецпроект. Он выйдет сейчас сразу после нас в 22 часа. Обязательно, друзья, послушайте, найдите в подкастах на сайте kp.ru в разделе «Эксклюзив». Там и Азаров, там и политолог Ковтун, Ахрименко. Это те люди, которые ходят к вашему любимому ведущему Соловьеву очень часто. И плюс еще очень много интересных людей, которые наговорили много всего интересного про господина Януковича. Главный, собственно, главный вопрос, который я задавал им, предатель он или нет, и вопрос вот этот хочу повторить
вам. Давайте спросим, да, у аудитории WhatsApp и Viber плюс 7-9-6-7-200-9-7-0-2, предатель ли Янукович? Если вы спрашиваете меня, на самом деле очевидно, причем в перспективе исторической также очевидно, что Янукович, которого прогоняя обвиняли буквально в том, что он работает на Россию, подчиненный, да, я помню, была статья Виталия Портникова, знаменитого бывшего российского, теперь украинского журналиста, она называлась «Изменник на троне». Люди, которые были на Майдане, и здесь сомнений нет, и были на Майдане, и поддерживали их, сомнений нет, они искренне считали Януковича абсолютным проводником интересов России, абсолютным подчиненным Владимира Путина. Годы показали, что нет. Конечно, это был абсолютно проукраинский политик, который сохранял целостность Украины, который не позволил даже Крыму, который, ну, напрашивался, да, куда-то отодвинуться. Более того, добросовестно снимал с России арендную плату за базу Черноморского флота, нормально совершал газовые сделки. В общем, был вполне проукраинский политик. И как раз про предательство интересен сегодняшний разговор, слитый, дай бог памяти, может, у вас есть под рукой фамилия этого Деркач, да, украинский
внефракционный депутат. Деркач, да, давайте депутат, сейчас я открою эту новость, действительно.
Да, а если она у вас... Если оно у вас со звуком, может, мы послушаем чуть-чуть хотя бы, потому что...
Да, я просил сделать отрывок, но там очень большая запись, и, насколько я понимаю, там очень путанный разговор, пока она не готова. Если будет готова, обязательно дадим.
Хорошо, тогда я перескажу своими словами. Ну, понятно, это разговор двух президентов. Ну, бывает, да, звонит один президент другому. Более того, смешно, я сегодня смотрел, как украинские патриоты обсуждают эту запись. Какой ужасный Путин, он записывал на диктофон свои разговоры с Порошенко. Это нарушение дипломатической этики. До этого, видимо, когда сливали разговор Порошенко и Байдена, Байден такой же ужасный, он записывал на диктофон.
Очевидно, Олег, что диктофон стоял, что есть фрагмент
на киевской стороне. Давайте слушать, заодно проверим, их голоса или нет.
Я думаю, что это будет, ну, в интересах обоих сторон. Тем более, я буду с вами откровенен, у наших западных партнеров проект миротворцев большого энтузиазма не вызывает. Они считают, что это российская ловушка для меня.
Да, вам не говорили. Но пускай этот самый Лавров с Клинкиным...
Да, дадите ему, если можно, соответствующую там...
Он знает, я уже беру.
Ну, а он тогда, когда приехал в Берлин... Было предельно неконструктивно, поэтому они до миротворцев даже не дошли, откровенно говоря, поэтому...
Ну да, я сегодня сказал вам об этом, узнаем.
Левая запись.
Ну, запись левая, голоса похожие, и, в принципе, все, что мы знаем об Украине и о Петре Порошенко, наверное, располагает к тому, чтобы верить, что разговор подлинный, но...
А можно, на самом деле... можно пример? Можно пример?
Ну, здравствуйте, образ фабрики «Рошен» в Липецке, которая работала и платила российские налоги на пике всех противостояний и конфликтов, это, по-моему, один из важнейших, по крайней мере, мифов украинской политики. И здесь тоже контекст. Говорят, что эта запись сделана 30 апреля 2015 года. Наверное, так и есть, потому что в финале Порошенко поздравляет Путина, ну, в общем, скажем так, вполне уважительным тоном с наступающим праздником 1 мая. Кстати, как он называется? Путин говорит, а хрен его знает. Оба заливисто смеются. Это прошло 2 месяца после боев за Дебальцево. И будь я, опять же, не дай бог, конечно, в страшном сне, но будь я, например, Аркадием Бабченко, между прочим, у него сегодня заблокировали российские счета, как у оправдывателя терроризма. И, кстати говоря, тоже такая спорная мера.
Может, Добаеву тоже недавно что-то там заблокировали. Ну, и террористам вот объявили. Во.
Да, объявили террористам. Опять-таки, слово террорист.
Долго ждали.
Эти называют ДНР, ЛНР террористами, эти называют наоборот. Ну, в общем, действительно, представьте вот себя, да, украинским патриотом, который верил, что Петр Порошенко, верховный главнокомандующий, борется с российской агрессией. И в самое горячее время этой так называемой российской агрессии этот главнокомандующий душевно и весело, с шутками-прибаутками, разговаривает с ужасным агрессором Путиным. Понятно, что это должно быть ударом по политической карьере Порошенко, который, очевидно, ее не бросает, постоянно там и устраивает на митинге, выступает на митингах, заседает в Верховной Раде и даже похудел, как мы знаем, и сравнивая его с Януковичем, который, наверное, также разговаривал с Путиным, наверное, также поздравлял его с 1 мая, а Путин также шутил в ответ. Но у Януковича не было войны, Янукович нормально хранил целостность украинского государства и, в общем, да, как уже было сказано, брал с России арендную плату за базу в Севастополе. Вот вопрос, если у нас есть звонки в студию,
сейчас кстати примем, говоря, сейчас да, примем, обязательно, Олег, только...
Телефон повторим, 8 800 200 ровно 9702. Да, пожалуйста, вы что-то хотели сказать?
Да, я хотел сказать по поводу слитых переговоров. Вот Украина славится этим делом. Вы должны помнить, что на Украине слитый телефонный разговор, конечно, это постоянная такая тенденция, это что-то вроде тренда, потому что, ну, сколько раз всплывали разговоры Коломойского и Тимошенко, по-моему, бесчисленное количество раз, и почему-то СМИ всегда обращают на это внимание и выдают эти разговоры в эфир, хотя, любопытный момент, все на Украине, в Украине знают, что у Коломойского нет личного мобильного телефона, он никогда с ним не ходит.
И но при этом тоже парадокс украинской политики и медиа-жизни, что когда реальный Гордон украинский берет реальное интервью у самого настоящего Владимира Жириновского, он его в итоге не публикует, и оно звучит в эфире радио «Комсомольская правда». Тоже смешная, так вот именно концептуально смешная история. В общем, понятно, Украина действительно не Россия во многих-многих-многих смыслах. Но вот мы говорили также, да, что, кстати, еще раз уточню, есть ли у нас звонки
Андрей в Саратова, да, я все жду, Андрей когда Саратов, мы пригласим да. Андрея Саратова поговорить с нами.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Андрей, здравствуйте. Сразу вам в лоб вопрос. Надо ли Донецк к России присоединять или Луганск? Или пускай они отдельно от нас живут?
Это пускай политики разбирают.
Правильная позиция.
Я хотел только одно сказать, что некто сказал, не суди, не судим будешь. Целый день я сегодня слушаю, как опять репрессии начинаются, 37-й год.
Логично.
И так далее, и тому подобное. Я хочу сказать, что некто сказал, не суди, не судим будешь. Когда мы себя поставим на их место, еще не знаю, как мы себя поведем, Путин вытащил извините меня, из этого говна 90-х.
Ой, слушайте, ну это же отдельный разговор вообще, то есть его можно вести, тем более да, эхо 90-х в деле Фургала. Спасибо, Андрей.
Спасибо, Андрей, вообще шикарно, вот святой человек да. Нам дозвонился.
Естественно, нет, а что тут спорить, да, Путин вытащил Россию из 90-х. 90-е время от времени продолжают напоминать о себе, как, допустим, делом Фургала. Но что из этого должно следовать? Вот Украина живет в 90-х, и есть два региона, населенных русскими людьми, которые вот так вот болтаются как бы между Россией и Украиной, и, в общем, между жизнью и полужизнью уже 6 лет. Сколько можно? Наверное, действительно правы те радикалы, которые говорят, что нужно их присоединять к России. Хотя вот тоже партия Захара Прилепина, да, понятно, они пиарятся, понятно, они претендуют на Государственную Думу, вряд ли им что-то светит, но, тем не менее, они говорят, что нужен референдум в России
пари? О присоединении. Заключим пари, Олег. Заключим
да,
пари.
Давайте.
Вы сказали, вряд ли им что-то светит. У меня прямо противоположное мнение.
Я уточню, дисклеймер. Я думаю, Захар один пройдет по одномандатному округу, а партия, конечно, ничего не преодолеет. Да, давайте 100
давайте
фунтов.
Пари.
100 фунтов. 100 фунтов стерлингов, пари.
Давайте поменьше. Ну, такие символичные. Бутылка вина, я вам пошлю ее в Лондон.
А я вам в Москву, если что. Хорошо, давайте, договорились.
Бутылочка нормального вина. Так,
куплю Чичваркина, который, между прочим, торгует
крымскими винами. Давайте, что партия торгует. Захара Прилепина пройдет да. И будет в Думе сидеть.
Да, я говорю, Чичваркин торгует крымскими, в том числе, винами и пишет, что они украинские. Это, конечно, гениально. Тоже
это очень смешно. Отдельно, это правда и смешно.
Да. Отдельно возмущает. Нет, ну магазин-то в нашем городе, я его иногда посещаю. Как бы,
а вы с Чичваркиным вот. Самим общались, Чичваркиным? Самим.
Ну, мы знакомы, но, если честно, последний раз виделись на выборах президента, когда он стоял перед посольством России и обещал кидать яйцами в тех, кто будет голосовать, а я шел голосовать за Собчак.
А он подглядывать собирался, что ли?
Он стоял с пикетом. На самом деле, вот там, напротив посольства, чаще стоят сирийцы, которые протестуют против того, что они называют российской агрессией. Но вот тогда рядом с сирийцами и какими-то украинцами стоял Евгений Чичваркин. Да, действительно, это вот жизнь русского Лондона, как бы. Ну, в общем, договорились. Захар Прилепин. Так вот, они предлагают референдум о присоединении ДНР и ЛНР к России. И вопрос. Только что были приняты вот эти поправки, где сказано, что территориальная целостность незыблема. В скобочках, кроме там эпизодов, которые обеспечивают демаркацию границ. Вопрос. Расширение территории России. Это ведь тоже нарушение целостности? Или нет? И человека, который призывает расширять территорию России, могут наказать за это или не могут? Тем более, что сегодня Государственная Дума приняла закон, который обеспечивает наказание за призывы такого рода.
Я не знаю, что вам ответить на этот счет, но есть же отличный кейс под названием Приднестровье. Сколько там проводилось референдумов о присоединении к России? По-моему, один или
да даже вот тоже два. Вопрос. Наверняка вы тоже там бывали, да?
И вряд я не был в Приднестровье, Олег, я не был в Приднестровье. Вот, но я знаю, что в 2006 году точно, в 2006 был референдум, и большинством они проголосовали за.
Да. Так все хотят, естественно, Абхазия хотела бы...
Все хотят, хорошо.
Все из тех, кто болтается непонятно где.
Абхазия, по-моему, поспорит, давайте погуглим, кстати. По-моему, Абхазия что-то сейчас недавно, да, у них какие-то там настроения антироссийские даже были.
Может быть, кстати, мне показалось. Я думаю, продолжим после рекламы, да. Но я хочу сказать, да, Приднестровье – благословенный край, который нигде. Ты приднестровец, ты никто, тебя нет. Мы уйдем сейчас на рекламу и вернемся через какие-то полторы-две минуты. Спасибо.
Отдельная тема с Олегом Кашиным.
Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что в настоящем? Что в беде? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Еще раз здрасте. Перед рекламой мы с Иваном Панкиным обсуждали ДНР и ЛНР, стоит ли их к России присоединять. И вот Иван привел пример голосования референдума в Приднестровье, которое, да, хочет в состав России, но его не берут. Понятно, почему. Оно анклав, оно далеко, оно оторвано. Ну и вообще, как это можно присоединять территорию? Я вспомнил простейший пример. Пуэрто-Рико, которая тоже всегда голосует за присоединение к США, но США его не принимают, потому что, не тот момент. Но при этом Пуэрто-Рико обычная страна, латиноамериканская, карибская, да, где нормальная жизнь, где ходит доллар, где есть паспорт, с которым ты можешь куда-нибудь поехать, и тебе будет хорошо, а Приднестровье – серая зона, в которой, в общем, не закон тайга, прокурор медведь, понятно, с поправкой на климат. И вот что с этим делать? Загадка.
С Пуэрто-Рико есть интереснейший пример. Вообще-то, там, больше 100 лет назад, там, больше 120 лет назад, они якобы относились, ну, не якобы, конечно, а, в общем, относились к Испании. Но произошла американо-испанская война в 1898 году, кажется. Вот. И американцы отжали у испанцев несколько стран Центральной Америки.
Да, и вы прекрасно понимаете, что в молдавской, а я думаю и в украинской историографии конфликт 92-го года, война Приднестровская, та первая наша вот такая настоящая ДНРовского типа локальная война, тоже описывается как буквально российская агрессия, Россия отвоевала Приднестровье. И к вопросу о российской колониальной политике, о российской агрессии, как некоторые говорят, естественно, тоже интереснейший случай конфликта в Адлере с черкесами, когда черкесская общественность повела себя буквально как те афроамериканцы, которые сносят памятники разным якобы расистам. Снесли, демонтировали памятник участникам Кавказской войны, потому что снесли памятник, это не политкорректно. Мы представляем картину, как черкесские активисты забрасывают какой-нибудь канат на шею, там, не знаю, изваянной фигуре, валят памятник и ломают его на кусочки. Но мы в России, да, поэтому такой толпы, которая крушит, в России нет. В России есть, наверное, приличные, интеллигентные и уважаемые люди в папахах, которые приходят в мэрию Сочи и говорят: «Эй, мэрия Сочи, мы же уважаемые люди, а ваш памятник русским героям оскорбляет, значит, наше национальное чувство». И мэрия говорит: «Да, конечно, мы снесем». Я даже здесь не хочу обвинять мэрию в том, что она идет на поводу у, ну, вряд ли представляющих большинство адлерцев и большинство сочинцев людей. Понятно, что, да, токсичная, спорная тема. Ведь на самом деле политика России по отношению к черкесам вот там, в Черноморья, да, там, где сейчас Сочи. Ну, в общем, это был плюс-минус геноцид по нынешним меркам. Наверное, единственный полноценный геноцид, который Российская империя всерьез провела, и благодаря этому сегодня у нас есть город Сочи, а не независимая республика, которая где-то там существует. Но как с этим быть? Этот вопрос же тоже у нас не отрефлексирован. То, над чем мы смеемся, все эти западные студии по историческим травмам, у нас как-то все это либо маргинализировано, либо даже те наши, кому это интересно, самое подробное, что они пишут про Холокост. А у нас же, извините, 200 национальностей или больше. Поэтому я думаю, эти мины замедленного действия рано или поздно будут срабатывать, как в предпоследнем фильме Балабанова «Кочегар». Вот кочегар якут обещает, что с якутами как бы будут проблемы, якуты отомстят, да, с таким ударением. Вот, наверное, я действительно безумно этого боюсь. Та наша многонациональность, которой принято гордиться и которую всюду просовывают, да, и помните, как Путин, когда благодарил народ за голосование по поправкам, сказал, что гарант стабильности русский народ, потом оговорился в широком смысле многонациональный российский народ. Вот эта зона умолчания, когда Россия, она государство, созданное русским народом, или действительно альянс разных непонятных или понятных этносов. Этого же нет нигде, об этом не говорят, и тогда об этом когда-нибудь заговорят какие-то другие люди и уже нам продиктуют, кто мы такие на нашей земле.
Любопытный момент, может, вы растолкуете, если вы погрузились в эту тему, там же около 50 лет шла война, если мне память не изменяет.
Да, разумеется.
Да, и это был какой-то уже пятый наши, этап, что ли.
Победили наши. Победили наши, понимаете?
Ну, по там, идее, подождите, да? Как? Ну, победили наши, да, победили наши, но потом параллельно, по-моему, в пятом, когда был пятый этап, он начался там что-то в 1833-м, а памятник почему-то, на памятнике указано 1837-й. И как раз вот в этот период, чуть позже, началась Крымская война, понимаете? И мы в Крымской войне, нельзя сказать, что победили, ну да, в Кавказской вроде победили.
Там... Нет, памятник Кавказской войне.
Я имею в виду, что очень отвлекались, и это все затянулось, понесли огромные экономические потери.
Слушайте, в 94-2005 не отвлекались ни на какую Крымскую войну, но тоже было трудно воевать на Кавказе.
Я хотел вас спросить, если вы знаете, почему именно вот памятник 1837, если как бы воевали там 50 лет? Я вот.
А, нет, не представляю совершенно, но тоже могу поделиться историческим опытом нулевых годов. Я дважды наблюдал в Пятигорске и в Ставрополе, когда местные, вот условно говоря, неравнодушные люди правых взглядов буквально краудфандили, собирали деньги, чтобы успешно поставить в центре обоих городов памятник генералу Ермолову, который, конечно, для них не дед, который воевал и которому надо отдать дань, а именно символ буквально даже часто уличного противостояния с молодежью Северокавказского федерального округа. Естественно, тоже вот такого рода символы, я легко допускаю, что и этот памятник Кавказской войне, но вряд ли мэрии города Сочи пришло в голову его ставить, тоже поставили какие-нибудь неравнодушные бизнесмены, может быть, которых черкесы в каких-то бизнес-войнах довели и вынудили как-то оказывать символическое противостояние. Например, непонятно, но да, мы видим столкновение, буквально калькированное с западных конфликтов Black Lives Matter, да, когда какая-то часть общества недовольна памятником, но действительно забавно, что если на Западе валят памятники, я вот рассказывал, у меня на районе снесли памятник эфиопскому императору Хайле Селасе, потому что он угнетал эритрейцев. На Западе сносит народ, а у нас сносят как бы чиновники по просьбе каких-то общинных организаций. И в этом смысле тоже это же не только история про черкесскую общественность, да, или там еще раз скажу про какую-нибудь, там, даже не кавказскую, а вот у нас есть там Тува, в которой большинство населения тувинцы, и, наверное, если завтра кто-то предложит переименовать город Кызыл, что в переводе с тувинского значит «красный», в город Белосарск, как он назывался при закладке, да, наверное, тувинский народ скажет: нет, не позволим как бы русское имя приносить на нашу тувинскую землю. Заминированных точек на карте России именно потому, что, ну, как бы ж называется, и большевики границы расчертили, и создали эти территориальные образования. Действительно, вот может быть, вот вы меня считаете каким-то критиком Путина, я думаю, что об этом периоде, о путинской полустабильности, мы еще не раз будем вспоминать именно потому, что все неотрефлексированные проблемы будут решаться завтра одновременно и стихийно. И это будут действительно такие камни с неба, которые мы, как сейчас кажется, хотя потом, я думаю, будем смеяться, боже, арестовали там однажды журналиста, потом губернатора через сутки, и все думали, что это какой-то большой террор. Нет, это было мирное время, была стабильность. Наверное, мы заканчиваем программу.
У меня небольшая ремарка только. Да, я напоминаю, что все 90-е 90-е до начала нулевых, да и в нулевых они были, в общем-то, эти проблемы. Но именно Владимир Путин положил конец войне на Кавказе,
да,
с Чечнёй.
Ну, Владимир Путин, Ахмат Кадыров, это что ж такая дискуссионная история? И как можно положить конец войне? Можно положить
он
конец войне...
Он ее закончил прямо.
Да, разумеется, но ведь тоже конец войне в Германии положил Кейтель, да, в 45-м году. Мы тоже это понимаем. Ну ладно, это действительно такая отдельная
это
тема.
Это очень дискуссионно, ну ладно.
Да, мы еще...
Потому что 10 секунд, я с вами прощаюсь, я остался доволен, но...
Я тоже прощаюсь, до завтра, наверное. Да, это была программа «Отдельная тема». Всего отдельная доброго, увидимся. Тема.
С Олегом Кашиным. «Комсомольская правда». Радио поколения кино.